В Соединенных Штатах, как известно, наблюдается определенный экономический спад, получивший название рецессии. Надо, впрочем, отметить, что за последнее время как будто рецессия начинает ослабляться, заметны стали некоторые признаки экономического роста.
Есть такой верный показатель экономического положения страны. Как идет большая распродажа в пиковое американское время, от Дня Благодарения до Рождества. Сейчас, когда уже экономисты подвели итоги праздничной торговли, выяснилось, что в прошлом году замечался рост торговли в этот период. Небольшой, на 3 с лишним процента, но все-таки рост.
Будем надеяться, что и дальше дела пойдут в лучшую сторону, и Америка преодолеет нынешние экономические трудности, как не раз это бывало в прошлом. Но ситуация пока еще далека от желательной. Обозначились признаки серьезного фискального кризиса. В распоряжении государственных органов не хватает денег. И больше всего это сказывается на уровне штатов. Каждый из 50 американских штатов, как известно, обладает финансовой самостоятельностью и сам решает свои экономические проблемы на уровне распределения денежных потоков. И вот сейчас на грани банкротства оказались сразу несколько американских штатов. Калифорния, Нью-Йорк, Мичиган и Нью-Джерси. Небольшой штат Нью-Джерси задолжал только в пенсионные фонды более 59 миллиардов долларов. Штаты не могут справиться со своими долговыми обязательствами.
Тут надо пояснить, в чем заключаются эти обязательства.
Для этого нужно разобрать сравнительно новый для Америки политико-экономический сюжет. Одна из острейших тем сегодняшних политических противостояний в Штатах – это вопрос о так называемом «большом правительстве». Американцы не любят правительства, забирающего в свое распоряжение все большие и большие доли национального богатства. Вся широчайшая сеть инфраструктуры в руках правительственных органов – центральных, федеральных, как говорят в Америке, и штатных. Скажем, мосты и дороги, содержание полиции и пожарной охраны, да мало что еще. И среди этих совершенно неизбежных расходов на народное образование, главным образом на содержание учителей общественных школ. И тут еще одна деталь, оказывается важнейшей и наиболее болезненной. Учителя в Соединенных Штатах объединены в мощные профсоюзы, которые и ведут переговоры с нанимающими их государственными органами.
Учительский союз в Америке действительно притча во языцах. Его ненавидят чуть ли не все, за исключением учителей, конечно.
Понятно почему. Средняя годовая зарплата учителя в Соединенных Штатах 66 тысяч с половиной. Это неплохая зарплата, но это еще далеко не все. У них есть еще одно редчайшее преимущество. Их почти невозможно уволить. В общем-то, как тщательно подсчитано в Америке, работники частных бизнесов по уровню доходов, по зарплате не отстают от государственных или муниципальных работников. Но вот в пенсионные фонды и на медстраховку они платят значительно больше.
Знаете, Борис Михайлович, много раз создавались всякого рода оценочные системы для квалификации учителей и решения на этой основе вопроса о допустимости их, учителей, к работе. Но это, скажу вам, как бывший учитель, чрезвычайно сложная проблема. От среды, семьи и улицы успех зависит неизмеримо больше, чем от учителя. Я это на себе испытал, когда после университета работал в школе ссыльного поселка Вангаже возле Риги. Могу вас уверить, что оценки учеников редко бывают оценкой учителя.
Можно и так, но, как замечают критики, в числе критериев оценки меньше всего учитывается успеваемость их подопечных, школьников. Учителя могут отстранить от работы в случае какого-нибудь громкого скандала, но и то не до конца. Вопрос о его или ее трудоустройстве может обсуждаться годами, и все это время он или она продолжает получать свою зарплату. Таких случаев сколько угодно. Я запомнил два. Один сравнительно давний, лет 10 назад. Обнаружилось, что учительница математики младших классов по вечерам работает официанткой в гей-баре, причем, согласно условиям найма, должна находиться на работе обнаженной. Второй случай совсем недавний, еще не кончился. Выяснилось, что учительница рисования бывшая проститутка, только недавно перешедшая на ниву народного образования.
Борис Михайлович, вряд ли соблазнительные учительницы – главная угроза народному образованию. Это все курьезы, развлекающие читателей желтой прессы. А где вы находите в этом сюжете обещанную известную нашим слушателям вашу философему.
Прежде всего, сравнительной новостью в недолгой американской истории является само понятие государственного, штатного, муниципального служащего, то есть человека, деньги зарабатывающего не своими руками, а получающего из рук некого посредника, владеющего этими деньгами в порядке налоговых изъятий. Вот этот посредник и кажется американцу чем-то вроде паразита, берет много и у нас, а отдает чуть ли не больше и не нам.
Ну, любая государственная жизнь строится на такой системе.
Верно, но в Америке государственность молодая, ей, считай, лет 200 с небольшим, и единственный посредник американцам по-настоящему интимно известный – это рынок, на котором действуют жесткие, но органичные ему рынку свойственные законы, которые воспринимаются как естественные, а в случае государственного вмешательства, да вот на уровне налогов, таковое воспринимается как некое внеэкономическое принуждение.
Здесь сказывается органичный американский индивидуализм.
Конечно, твое то, что ты заработал своими руками или головой, а не то, что прошло то или иное распределение в порядке внеличностной инициативы. Отсюда глубокое недоверие к профсоюзам, столь всесильным в Европе. В Соединенных Штатах охвачено профсоюзами менее 15% рабочей силы. Там, где профсоюзы достаточно сильны, они выступают чем-то вроде мафии. Особенно это относится к объединениям портовых рабочих и больше всего к водителям дальнобойщикам, так называемым тимстерам. Но это особая публика, отнюдь не герои средних американцев, не любящих ни профсоюзных боссов, ни государственных чиновников, тянущих руки к их карману. Тем не менее, как ни крути, но проблема организации труда, помимо стихийных рыночных форм, которые эта организация испокон века принимала, начинает быть актуальной в Америке. Жизнь осложняется, дифференцируется, что и есть, кстати сказать, признак ее прогрессирующего развития.
Другими словами, рост правительственной администрации не результат заговора вашингтонских бюрократов или штатных губернаторов, как часто говорят влиятельные теперь сторонники чайной партии, которых я, Борис Михайлович, по вашей просьбе уже не называют чайниками.
Нет, конечно, это требование усложняющейся жизни. Так называемое большое правительство всего лишь метафора этого неизбежного усложнения. И вот тут сказывается некий коренной американский конфликт, уходящий в самые толщи американской истории. Я сформулирую это следующим образом. Есть тип американца патрицианского протектора, и есть второй тип американца, энергичного, если угодно, агрессивного янки, пришельца, вооруженного исключительно собственной инициативой и собственными зубами.
Постойте, но это же юг и север, расклад, приведший к гражданской войне.
В каком-то смысле, но конфликт этих типов до сих пор ощутим в Америке, и даже не в политике в основном, а в психологии игроков на политическом и всяких иных полях. Самое интересное в этом отношении, как я со временем понял, это модификация старого южного плантатора, доброго хозяина своих рабов, в тип интеллектуального либерала. Сегодняшний нью-йоркский либерал, распинающийся, скажем, за узников Судана, это психологический мутант доброго южного барина, считавшего себя отцом своих черных невольников. Я настаиваю на этом. Тут нет генетической, родственной, кровной связи, но есть культурная ассимиляция. И вот такой друг народа в нынешних правительственных структурах сторонник большого правительства, думающего о подданных и за подданных. Ну, а тип энергичного янки пришельца, лишенного рабов, но не инициативы, сегодня, скажем, это Сара Пейлин, которая никак не может понять, как это кто-либо, кроме нее, может освежевать шкуру ей уже убитого оленя.
Да, получается, что вы перевернули доску. Обычно считают прямо наоборот.
И зря. Но сложность нынешней американской жизни в том, что кроме этих двух, можно сказать, изначальных типов американца, появился третий – работник по найму государственных, штатных, муниципальных структур. Это сюжет, который давно привычен в Европе. Этот тип гражданина, государственный работник, давно там существует в качестве вполне приемлемого члена общества. Тот факт, что в Соединенных Штатах этот сюжет воспринимает как в какой-то степени чуждый, есть показатель молодости этой страны в качестве именно государства. Вне государственный модус существования вполне закономерен у обществ, находящихся в автономных условиях, в длительной исторической изоляции, скажем. При желании можно сказать, что это образ изначального рая. Но у рая появляются границы, соседи, враги, и постепенно он становится государством, таким же, как окружающие, а Соединенные Штаты даже во многом сильнее. Но парадокс американской истории до сих пор ощущаемый. Здесь создано мощное государство, а граждане его в значительной части живут еще психологически, а не фактически, в догосударственном состоянии, как, скажем, жили первопроходцы, осваивавшие американский фронтир, или сильнее сказать, как золотоискатели периода золотой лихорадки.